Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Александр Захария. Продолжим программу, в которой мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание. Слушатели, мы ежедневно изучаем и исследуем Священное Писание, книгу, в которой записаны слова самого Господа Христа. «Исследуйте Писание». А в Ветхом Завете Господь говорил устами пророка Захария: «Обратитесь ко мне, говорит Господь, и я обращусь к вам». Слова пророка действительны и сегодня. Всем людям нужен Господь, нужен Спаситель, нужны прощения грехов. Да, Бог желает встретиться с вами лично, слушатель, поэтому так важно прийти к Нему и прислушаться к Его Слову. Что оно говорит? Вы знаете, слушатель, Слово Божье содержит в себе целебный нектар. И если мы примем Его слова, мы можем получить духовное и вечное исцеление. Так что, друзья, поспешите к Богу, откройте ваши души и прислушайтесь, что же Господь хочет сказать вам сегодня. Приглашаю вас к ежедневной радиопередаче «Библейские лекции». Господь дал вам эту возможность услышать Его Слово. Больших вам благословений и успехов в этом изучении и исследовании Библии. Но сперва, как всегда, дорогие друзья, краткий обзор почты, то есть ваших писем слушателей.
Сегодня у нас письмо, друзья, от Юрия Николаевича из города Киева. Пишет он следующее. «Здравствуйте. Впервые я услышал о Боге, когда моя мать страстно молилась о помощи, закрывая меня своим телом в открытом поле от беспощадного смертоносного налета фашистской авиации в 1941 году. На протяжении 64 лет в опасных для жизни ситуациях Бог спасал меня всегда. Слава Богу! К сегодняшнему часу моей жизни появилось большое желание души принять сердцем Иисуса Христа Спасителя, познать учение о Боге, изучить Библию, выяснить неясные к пониманию места Писания. Дорогой наш пастырь Александр Петрович, ваши радиопередачи «Библейские лекции» являются неотъемлемой частью моей жизни. В радиопередачах вы ссылаетесь на источник Священного Писания, которых у меня, к сожалению, нет. Очень прошу выслать мне Священное Писание, книгу книг, Библию. И еще, вы говорили, что можете прислать таблицу книги «Лабиринты веры и путь к истине». Хотелось бы узнать условия приобретения книги «Лабиринты веры и путь к истине». Обращался я письменно в город Мытищи Московской области, но ответа пока нет. С искренним от всей души уважением и любовью к вам, ваш Юрий Николаевич. Да хранит вас Господь Александр. Дай Бог вам здоровья и долгой жизни в вашем святом деянии. Слава Богу! Так пишет, друзья дорогие, Юрий Николаевич из города Киева. Уважаемый Юрий Николаевич, благодарим вас за ваше письмо, за очень важные комментарии о любви Божьей, за ваши теплые слова, отзыва к нашей программе. Юрий Николаевич, вы написали именно о том, что очень мало сегодня, о чем очень мало люди говорят. Вы написали о том, что Божья любовь так велика, что касается человека даже тогда, когда он вообще не думает о Боге. Писание ясно говорит, дорогие слушатели, что Бог возлюбил нас первым. И возлюбил тогда еще, когда мы даже не думали о нем. Вот какова любовь Божья. Юрий Николаевич пишет о том, что помнит о Боге с того момента, когда мать горячо молилась, когда вокруг нее рвались бомбы, а она закрывала своим телом маленького сынишку Юрия. Да, слушатели, так и любовь Божья вдоль всей нашей жизни закрывает нас и охраняет нас. А мы очень часто забываем и вспоминаем о Господе лишь тогда, когда нам очень-очень плохо. Дорогие слушатели, неужели нужно ожидать такого момента? Конечно, нет. Библия говорит, что сегодня день благоприятный. Сегодня день спасения. Дорогие слушатели, сегодня Господь Бог продолжает вас любить, и поэтому вы можете откликнуться на Его призыв. Он любит вас. Вы должны откликнуться на Его любовь. Дорогой Юрий Николаевич, я хотел бы вам посвятить одно стихотворение, которое написал Владимир Лихачев «Блажен, кто верует». И стихотворение такое: «Блажен, кто верует, тепло тому на свете, воистину блажен, воистину тепло. Блажен, кто миновал предательские сети, кого на мир смутить сомнение не могло, как ни жилось ему, легко или тяжело. Блажен, кто в вере тверд и прост, как просто дети. Когда спокойны мы и счастливы, когда наделены от благ земных мы щедрой мерой, когда бегут от нас и горе, и нужда. О, как отрадно нам тогда, пылая верой, от дум и дел земных отринуться порой и к Богу вознестись воспрянувшей душой. Но большей радости и большего нет счастья, как веру уберечь во дни скорбей и ненастья, чтоб в тяжкий час, когда приходится терять все, чем была красна земная наша доля, с нелицемерной покорностью сказать: «Да будет, Господи, Твоя святая воля». Дорогие слушатели, я очень рад был встретиться с вами в этом кратком обзоре почты, где я зачитывал письмо от Юрия Николаевича из города Киева и делал мои краткие, короткие комментарии к этому письму. А теперь, друзья, я приглашаю вас оставаться и дальше на нашей волне, чтобы вместе изучать и исследовать книгу книг, Библию. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Перед нами книга «Откровение», глава 3. Слушатели, я должен сказать, что мы живем в мире, где господствует рационалистическое мышление. Это мышление основано на выгоде. Смысл имеет лишь то, в чем человек видит для себя выгоду. Выгода обычно рассматривается в свете его временных интересов. Чем более временные интересы, тем большую осмысленность они приобретают в его мышлении. В силу этого, вне Бога, человек быстро замыкается в себе, в скорлупе своего рационалистического мышления и превращается в большого эгоиста. Это мышление имело большое влияние на историческое развитие Церкви Христовой, с каждым столетием все больше и больше подчиняя ее своему влиянию. Свободно действующая благодать Божья постепенно отодвигалась на задний план и устранялась из личной жизни верующих, заменяясь осмысленным актом спасения, которое ставилось в зависимость от личных заслуг спасаемых. Церковь Средневековья, то есть церковь, представленная в книге Откровения поместной Фиатирской церковью, перестала по существу быть Церковью Христовой в силу того, что в ней спасение стало полностью основываться на личных заслугах людей, то есть, друзья, спасение нужно было заслужить, тогда, когда Священное Писание ясно и четко учит о том, что спасение – это дар Божий, спасение дается по благодати Божьей. Писание Нового Завета делает ясное различие между благодатью и добрыми делами. Апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе 6 стих говорит, разбирая вопрос спасения: «Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью, а если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть дело». И потом делает такое заключение: «Благодатью вы спасены». Мы читаем это в послании к Ефесянам во 2 главе 5 стих. Где действует благодать Божья ко спасению, слушатели, там нет места человеческим делам или заслугам. Да и о какой заслуге может быть речь, когда, слушатели, наша праведность, говорит Слово Божье, как запачканная одежда? Как запачканная одежда, слушатели, наша праведность является именно таковой. То есть нет чистоты в нас, нет праведности, друзья. И вот, слушатели, где действует благодать Божья ко спасению, там, конечно, нет места человеческим делам или заслугам. Они полностью исключены из спасения человека. Человек спасается только Христом, умершим за нас на кресте. Но это спасение прекращает свое действие в тех людях, которые полагаются на свои заслуги. Чтобы быть спасенным, человек должен первоначально быть очищенным от всякой мысли заслужить спасение своими делами или своими усилиями. Он должен полностью положиться на жертву Сына Божия, умершего за нас, грешных. Как я уже говорил в прошлой лекции, слушатели, протестантизм, восставший против заблуждений римского католицизма, не восстановил торжества благодати над делами закона. Его усилия сводились к восстановлению против злоупотреблений и против лживого учения, наполнившего собой средневековую церковь, как западную, так и восточную. Провозглашение Лютером евангельской истины, что праведный верою жив будет, не нашло себе большого распространения в среде протестантизма. Протестанты в основной своей массе логически поясняли это так: дела католической церкви были злые. Призовем же людей к добрым делам, основанным на учении Христа. Но они забыли, что добрые дела исходят не из учения, а из новой жизни возрожденных людей. Нужно возрождение. Нужен новый источник, чтобы новая жизнь полилась из него. И таким образом мы сейчас подошли к Филадельфийской церкви, которая собой представляет период духовного возрождения. Этот период, начавшийся в XIX веке, входит в период Лаодикийской церкви, в период охлаждения христианской веры. Эта церковь, состоящая из возрожденных людей, признала авторитет Слова Божьего выше всего. Ее члены жаждут слушать Слово Божье и голодны по ней. Сегодня город Филадельфия – это небольшой, но процветающий турецкий город, находящийся в 200 километрах от моря. В свое время этот город был греческим аванпортом в провинции Лидии среди анатолийской цивилизации, смотревшей на греков как на варваров. Но уже во время апостолов греческая культура продвинулась в эти места, и греческий язык стал главным языком в тех странах. Филадельфия, друзья, в переводе означает «город братской любви». Это название было дано этому городу за любовь и преданность Аталуса II к своему брату Эвменесу, пергамскому царю. Церковь Филадельфии просуществовала до XIII века. Это была миссионерская церковь. Она представляет собой церковь, состоящую из возрожденных людей, основанную на благодати Божьей, а не на делах закона. Мы, слушатели, прочтем 7 стих из 3 главы книги Откровения, где говорится, что Господь Иисус просит Иоанна написать служителю церкви. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит». Друзья, Господь здесь дает некоторые характерные черты из видения о себе, как о прославленном Христе, как о великом первосвященнике. Он напоминает нам, что Он святой. Он святой в Своем рождении. Он святой в Своей смерти и в Своем воскресении. Он святой также и потому, что всего Себя посвятил, отдал в жертву нашего спасения. Он не принадлежит Себе. Он говорил: «Вот, иду исполнить волю Твою, Божия». Так читаем мы в послании к евреям, 10 главе, 7 стих. «Он оставил все свое, и славу небес, и величие, и поклонение ангелов, обеднел всем и принял образ раба, чтобы нас, слушатели, освободить из рабства греха». И вот апостол Павел пишет в послании к евреям, в 7 главе, 26 стих. «Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес. Он также есть истинный, друзья, он есть истина, потому что взял на себя наши грехи и наши осуждения, умер за нас и приобрел нам вечное оправдание. Он имеет ключи Давида». Это говорит о его правах не только как правителя вселенной, но и всего сущего, как временного, так и вечного. Он будет сидеть на троне Давида в своем тысячелетнем царстве. Ныне же он восседает по правой стороне Бога, ожидая, пока все его враги будут низложены в подножие его ног. Он отворяет людям дверь спасения или же затворяет ее, если человек отвергает его. В 8 стихе мы читаем: «Знаю твои дела. Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил свое слово, и не отрекся от имени моего». Друзья, дела этой церкви исходили из чистого источника новой жизни ее возрожденных членов. Господь отворил им дверь спасения, и никто не в силах закрыть ее. Картина этой церкви ясно представлена Павлом в послании к Ефесянам во 2 главе. Там написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас, это Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, потому что мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Друзья, Господь открыл перед этой церковью также дверь миссионерского служения и возвещения Евангелия спасения погибающему миру. Он говорит: «Ты немного имеешь силы». И действительно, друзья, это небольшая церковь. Это смиренная группа верующих, которая не поражает людей грандиозностью мирских дел, но с любовью говорит всем о спасении Христовом и о вечной жизни, которую Христос предлагает каждому кающемуся грешнику. ты сохранил Слово Мое». Они руководятся Словом Божьим и возвещают его другим. «Ты не отрекся имени Моего». Они остались верными Христу, слушатели, как Спасителю и Господу, потому что нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Читаем в Деяниях апостолов, 4 главе, 12 стих. Слушатели дорогие, какие важные слова, не правда ли? Церковь знала, что нет другого имени под небом, и они проповедовали только одно имя. Никакого больше не было Бога, никакого больше не было человека, никакого идола, никакого святого, только одно имя. Имя, единственное под небом, данное человеком, которым надлежало бы спастись, это имя Иисуса Христа. И вот это имя мы должны нести всегда и везде, дорогие друзья. Поэтому как жаль, что многие местные церкви отошли от этого имени, и сегодня там имя Иисуса Христа очень и очень редко присутствует. И мы зачитываем иногда письма с сожалением слушателей, которые говорят именно нам об этой проблеме, что в их поместных церквях не проповедуется Христос, не проповедуется Евангелие, не проповедуется уже больше имя, единственное имя, которое дано человеку, чтобы спастись. И вот в стихе 9 Господь продолжает говорить: «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Друзья дорогие, остаток Израиля, который спасен, в то время оставил синагогу. Те, которые остались в синагоге, теперь исповедуют лживую религию. Апостол Павел ясно говорит об этом: «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля». Послание к Римлянам, 9 глава, 6 стих. Он считает правдивыми израильтянами только тех, которые обратились ко Христу, те, которые приняли Мессию. «Вот, я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и признают, что я возлюбил тебя». Господь Иисус говорит, что Он сделает из врагов Его церкви ее поклонников, когда они увидят, что Господь любит ее. В 10 стихе Господь утешает верующих, говоря: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Сохранить слово терпения Христова – это последовать за Ним во всем, и в унижении, и в страдании, и даже в смертную годину искушения, когда искушение придет на всех жителей земли. Церковь Христова, истинная церковь, возьмется от земли, чтобы быть со Христом. Хотел бы сказать, дорогие слушатели, что когда речь идет о искушении, здесь идет речь о испытании. Будет время испытания для всех людей, живущих на земле. И кто пройдет это испытание, тот, конечно, как мы читали выше, окажется в книге, записанной в книге жизни. Как важно, друзья, знать, что еще придет очень опасное время, и что мы должны сохранить Слово Божье, и Он сохранит нас от этой годины искушения, которая придет на всю вселенную. Да, друзья, будет время испытаний живущих на земле. И мы должны знать это. И вот сохранить слово терпения Христова – это последовать за Ним во всем, и в унижении, и в страдании, и даже, как я сказал выше, в смерти. Година искушения придет на все жители земли. Никто не избежит этого. Церковь Христова, истинная церковь, возьмется от земли, чтобы быть навсегда с Христом. И вот в 11 стихе мы читаем: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Это мы читаем в 11 стихе, друзья. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Эта церковь есть церковь братской любви. Любовь Христова проявляется в жизни каждого ее члена. И в этой любви открывается сам Христос. Господь обещает: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Друзья дорогие, храм Божий построен из живых камней. Побеждающий будет крепкой опорой в этом храме. Храм – это вместитель жизни вечной. Это то наилучшее место, где верующий хотел бы вечно пребывать. Величайшая похвала и вечная слава будет тем, которые ведут победоносную христианскую жизнь. Пусть же Господь, слушатели дорогие, пусть же Господь сделает и вас членом этой удивительной, чудесной, победоносной церкви, состоящей из рожденных от Бога людей. Пусть Господь благословит вас, каждого из вас, изучающего это Слово Божие. И я приглашаю, друзья дорогие, на следующий раз прочитать внимательно, прочитать несколько раз главы 3, 4 и 5 из книги Откровения Иоанна. Домашнее задание – прочитать внимательно несколько раз именно главы 3, 4 и 5 Откровения Иоанна Богослова, книгу Откровения Иоанна Богослова. Друзья дорогие, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время и на этой же волне. Ведет эти лекции Александр Захария по материалу доктора богословия Вернона МакГи. А пока желаем вам самого хорошего. И до следующей встречи в 18:45 по московскому времени с понедельника по пятницу на волнах 25 и 31 метр. До свидания, дорогие друзья.